Пятисекундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной и Юрия Кабаладзе.
Здравствуйте, здравствуйте. Это программа «В круге света». У микрофона Юрий Кабаладзе и Светлана Сорокина. И здесь же у нас наши собеседники, наши гости. Это Ирина Кобринская, политолог, ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. И Александр Коновалов, президент Института стратегических оценок. Мы назвали программу «Мы и НАТО», хотя можно было бы назвать более кинематографично «Опасные игры». Эти слова сейчас очень часто произносятся. Но вот уже известно, что сегодня было заявлено, что ситуация в Грузии не изменит, да, практически отношения. Вернее, как, не то, что не изменит, не обострит, да, как-то отношения между Россией и НАТО, да, не изолирует Россию, но между тем, конечно же, отмечалось, отношения эти будут другими. Это ясно совершенно, что они будут другими. И вот об этом мы сейчас и поговорим, потому что НАТО здесь все-таки не последняя история и наверняка повлияет на очень многое в сегодняшнем мире. Ну что, Юрий Георгиевич, первый вопрос задавай.
Я вообще ветеран холодной войны, ну, да. Участник битв 70-х, 80-х годов, конечно, это серьезная история, и нас, как будет в дальнейшем выстраиваться отношения с НАТО, это очень важно. Вот ваш прогноз нас интересует. Что?
Что значит изменится отношения?
Да, как это все будет?
Ну, во-первых, очень многое будет зависеть от того, каким образом все-таки вся эта ситуация завершится. Она еще в завершении, еще в процессе. Ну, мы говорим, то есть одна сторона говорит о выводе войск, другая говорит об отводе войск. Одна говорит о том, что она начала вывод войск, другая говорит, что напротив, какие-то новые позиции, передислокация. А потом другая сторона говорит, что надо оставить силы, которые гарантируют безопасность чего-то. В общем, еще очень много того, что требует трактовки. Если у нас хватит здравого смысла, логики и понимания, то я думаю, что мы можем минимизировать потери от этой войны. Но, конечно, тут с обеих сторон есть очень серьезные опасения. Но кому-то кажется, что Россия взяла новый агрессивный курс, и что она будет решать очень многие вопросы силой. А нам кажется, кому-то у нас кажется, что НАТО пытается вытеснить нас из традиционных областей, где мы чувствовали себя, ну, если не как дома, то почти как дома. Вот понимание того, что мы живем в новом мире, и что этот мир требует иного подхода, я думаю, что оно будет определять. Еще я бы хотел добавить одну маленькую, но важную деталь. В июле месяце у нас была опубликована новая концепция внешней политики. Этот документ прошел совершенно незаметно, в то время как там совершенно революционные вещи сказаны. Там, например, произведен возврат к очень старой, но очень позитивной идее создания пояса безопасности от Ванкувера до Владивостока. В свое время эту идею высказал американский госсекретарь в 1989 году. Ее было очень поддержал Михаил Сергеевич Горбачев. И там сказано, что этот пояс безопасности мы будем создавать совместно с Евросоюзом и Соединенными Штатами.
Вот как раз начало очень удачное для создания этого пояса.
Так что у нас есть как бы официально утвержденная президентом концепция, есть практическая политика, которая от нее довольно сильно отличается. Ну, в Грузии там были действия отчасти вынужденные, по крайней мере, как мне кажется, но все равно у меня такое впечатление, что у нас в стране есть сторонники разных внешних политик. В зависимости от того, какие восторжествуют и какую внешнюю политику мы будем проводить в реальности, то есть мы будем создавать...
То есть не исключено, что мы концепцию исполнять не будем?
Ну, я не знаю, потому что как только она была опубликована, и как только мы заявили все эти очень новые о том, что Америка наш стратегический партнер и многое другое, очень позитивное и нужное, тут же пошла как бы утечка из МИДа. Нашелся разговорчивый МИД и сказал, что мы вообще можем обойтись без Америки и не вести переговоры ни по каким вопросам, которые существенны для Соединенных Штатов. Ну, а потом еще у нас слетали важные государственные чиновники на Кубу, потом появилось сообщение о том, что у нас там появится аэродром подскока, что наши бомбардировщики будут летать, патрулировать американское побережье. В общем, появилось очень много таких совершенно диких, на мой взгляд, предложений, абсолютно бессмысленных в военном отношении, но очень провоцирующих в политическом.
На самом деле много дичайших заявлений сейчас есть, но это можно отнести, наверное, уже просто на воспаленное сознание.
Да, угар, угар, да, угар. Вообще есть.
Ирина Кобринская, политолог. пожалуйста. Вы знаете, ну вот я хотела бы вернуться к тому вопросу, который был задан, да, какими будут отношения, станут ли они другими, потому что то, о чем говорил сейчас Александр Александрович, в результате договорились до того, и, в общем, это самая такая, наверное, для нас важная тема, как будет, на самом деле, происходить формирование внешней политики внутри нашей страны, да, и вот, собственно, те события, которые сейчас происходят на территории Грузии, они, это такой оселок, это лакмусовая бумажка, это что угодно, потому что здесь вот как раз о том, что, в общем-то, и внешняя политика у нас, понимают ее все не одинаково, это вот и стало как раз очень видно, насколько она управляема, кто главный, кто что говорит. А вот, возвращаясь к этому вопросу, хотел бы сказать, что они другие, не другие. У нас вообще отношения с НАТО были весьма такими ограниченными по своему формату и очень ограниченными по своим вопросам, да, по своей повестке дня. Это было расширение, где мы были категорически против все время. Да, это было сотрудничество, о котором говорили или не говорили. В зависимости, да, в основном по Афганистану, да, в зависимости, говорили или не говорили, в зависимости от того, какие были отношения в данный момент с Западом. Но это происходило, само собой, да. Вот. И это, собственно, было все. Потому что главным для России, вот я в декабре там была в штаб-квартире, и встречались мы с генеральным секретарем, главная проблема, во всяком случае, так и видели те, кто сидят натовцы в Москве, заключалась в том, что Россия для НАТО вообще на данный момент, она как-то так вообще мало существовала. Вот Афганистан, вот есть какие-то другие проблемы. А Россия, ну, есть она, есть. В принципе, она достаточно кооперативна, скажем, да, но это не есть вопрос, это не есть проблема. И вот то, что сейчас сделала Россия на территории Грузии, да, с моей точки зрения, это может прослеть так. Вот то, что сказал Путин в феврале прошлого года в Мюнхене, это что всех привело в такое замешательство, да, потом то, как он все это демпфировал в Бухаресте, он приехал на саммит НАТО, да, он был, опять-таки, он говорил о том, что Россия и НАТО нуждаются в друг друге, и все это было в связи и перед, или там после, не помню, точно было после, на самом деле, выборов. В общем, Дмитрию Медведеву передавалась очень такая позитивная внешняя политика. Вот, и мы пришли, в результате, к Цхинвале. Вот. Вот теперь, на самом деле, появилось что-то в повестке дня отношений России и НАТО, что следует обсуждать, что реально есть проблема безопасности европейской, потому что территория Грузии – это Европа. Вот. Это то, что касается, в общем, членов НАТО. И здесь, надо сказать, НАТО проявило отнюдь не консолидированную позицию, и достаточно того, что Турция очень важный член НАТО, а часть ее значительно находится в Европе, поддержала Россию. И поэтому сейчас
Россия,
есть...
Турция поддержала Россию?
Она поддержала Россию. Эрдоган приехал, он приехал в Москву и сказал, он приехал в Москву, и во всяком случае, так как это звучало в наших отчетах, звучало так, что Турции нужен мир в этом регионе. Ну, и она видит
это,
Россию...
Это не совсем поддержка.
Но, во всяком случае, она...
Турция деликатная очень ситуация, потому что в этом регионе...
Она просто сказала, что нужен мир. Ну, а кто
нужен мир, а кто его поддерживает? Но пока что там вообще только Россия, больше никого, собственно, и нет, да, а кто как-то это все поддерживает или не поддерживает. Вот. И опять-таки есть страны европейские, которые отнюдь неоднозначно так клеймят Россию за действия военные в Грузии. Поэтому здесь есть две вещи, три. Значит, это то, как Россия будет строить свою внешнюю политику, внешне-внутреннюю, да, это такой очень известный такой термин есть, интерместик, не мы придумали давным-давно, это в Штатах было придумано. Второе, это как Россия будет выстраивать свои отношения с Западом, и то, как НАТО само будет разбираться с самим собой. Потому что для организации тоже все отнюдь неоднозначно. Да, вот эти проблемы трансатлантических отношений придумала не Россия. Ее придумали, в общем, европейцы и Штаты сами. Это их проблемы. И внутри Европы, как мы прекрасно знаем, есть разные силы и разные мнения.
Ну, это все, наверное, верно, если бы не была вот ситуация реальная, да, в Грузии. Им надо как-то реагировать, что они будут делать. Так часто надо миру продемонстрировать, вот насколько...
Посмотрите, на самом деле, наши даже не выводят войска, да? Там отводят,
сегодня,
не отводят.
Сегодня обменивались пленными.
Ну, пленными обменивались. Говорят, была такая... как раз кинематографическая история, обмен там
идиллия,
на мосту, не знаю, в тумане, ну, в общем, какая-то была картинка. Обменивали, но при этом войска не отводят, продолжают присутствовать. Непонятно, когда это произойдет. И выходит,
войска
что...
отводят, но не выводят.
Но не выводят, да. И выходит, что все это НАТО со всеми заявлениями, со всеми Кондолизами Райс, заявления яркие накануне сделавшие, они ничего не значат. Мы поплевываем и...
Но это тоже проблема НАТО, а не России, вы понимаете? Потому что действительно вот долгие годы, и я сейчас читала, вот я состою в такой переписке с американскими и европейскими учеными, экспертами, да, которые как раз обмениваются мнениями. Долгие годы Россия, в общем, была недостаточно сильна для того, чтобы как-то вот, ну, говорить. Да, всё, мы говорили в основном о риторике, и на Западе обсуждали риторику российскую. А здесь Россия произвела некое действие.
То есть такой конец аморфного существования.
Да, то есть как бы Россия произвела конкретно. Вот это было виртуально, а вот это стало реально. Россия произвела действие. И теперь смотрим, как на это будет реагировать Запад. О том, что НАТО давным-давно уже с начала 2000-х, то есть, в общем, уже начиная вот, с, скажем так, с Нью-Йоркской трагедии, да, Афганистан и так далее, не показывает себя организацией, способной выполнять те цели, те задачи, о которых она заявила. НАТО стала глобальной. Она заявила себя глобальными задачами, а насколько она сумеет это выполнять?
Ну, вот, в данном случае, так и слава богу. Очень. Представляете, если ну, бы да, она тут ну, же да, отреагировала.
Ну да, и, но тем не менее, вот в Афганистане не слава богу, да, потому что у них не хватает. В общем, то, что страны говорят, а мы не пошлем туда силы, или пошлем туда, куда, где не стреляют, а нужно туда, где стреляют. НАТО очень сложный механизм, и вот поэтому я сказала, что Южная Осетия — это такой вот оселок, да, как они сумеют выработать какую-то единую, не единую, в смысле, работающую позицию, да, и пока что вот до сих пор видно было, что этой ситуацией пытался воспользоваться Европейский Союз, вот на фоне, да, вот не нужно нам трансатлантических, не нужно НАТО, Саркози сделал все, что мог, и подчеркнул, по-моему, в Ле Фигаро вчера или сегодня была статья, в которой он сказал, что это победа Европы, то, что вот мы пока, что в Грузии перестали стрелять. Он это видит как победу Европейского Союза.
Но Саркози тоже ужесточаются его заявления.
Безусловно. Ну, потому что не происходит то, о чем договорились.
Ну, потому что нужно сейчас, он сказал так, что это был первый шаг, да, нам нужно было прекратить огонь, а дальше уже нужно какую-то работающую такую
концепцию. Но все равно эта работающая концепция относится не к военной стороне дела. НАТО не собирается посылать туда никакие экспедиционные силы. И действительно, в общем-то, организация, которая состоит там из 26 членов, это Союз коллективной обороны по уставу, по Вашингтонской хартии, и организация, которая построена по принципу консенсуса, то есть все решения принимаются так. Ведь когда там 26 членов и еще на подходе парочка...
А жизнь подбрасывает неоднозначные ситуации.
Естественно, функциональность организации очень здорово падает. Но все-таки абсолютно недооценивать НАТО, на мой взгляд, не стоит, потому что это все-таки единственная функционирующая военная машина коллективная на евроатлантическом пространстве.
Ну, на самом деле, наше руководство все время это подчеркивает, потому что говорит, что, в общем-то, никто не отказывается, никто не говорит, что НАТО — это плохо, потому что в некоторых ситуациях... А больше этого никто не сделает.
А больше никто не сделает.
Да, это могут сделать только они.
А, скажите, пожалуйста, а вот утилитарно, это ускорит действительно вступление Грузии и Украины, например, в НАТО или нет? Вот вся эта ситуация нынешняя.
Я считаю, что здесь будет вот какая реакция. Собственно, я говорил много раз до того, как все это произошло, эта трагедия случилась, что Запад напрасно-то, НАТО напрасно так давит, и американцы, прежде всего, напрасно так давят на скорое вступление Грузии в НАТО. Напрасно Джордж Буш это обещал. Они не понимают европейской истории, они не понимают особенностей кавказской ситуации. И ему кажется, что вот примем, будет, все будет хорошо, все будут в шоколаде. На самом деле, объективная реальность состоит в том, что Россия будет действительно здесь себя вести жестко. Не потому, что это представляет для нас непосредственную военную угрозу, отнюдь. Но, и причем у Грузии и Украины у нас разные аргументы. Грузия, есть вот объективная реальность, это не заговор Москвы и не наша злая воля, но есть объективная реальность. В нынешних территориальных границах Грузия вступить в НАТО не может.
С нерешенными вопросами.
Дело не в нерешенности, а дело в том, что это будут использованы и Абхазия, и Осетия, и Южная для оказания колоссального давления на Россию с целью признания и заявления, что нас тащат в НАТО. Спасите, мы не хотим в НАТО. И что, Россия не будет индифферентна, она вынуждена будет отвечать. Вообще у нас много очень шагов вынужденных, за что я очень критикую наших политиков. Они позволили России оказаться в ситуации, когда нас заставляли делать шаги политически для России невыгодные.
Например?
Ну, вот сейчас много говорят о том, что мы накануне признания независимости Южной Осетии и Абхазии. А Россия же очень долго пыталась избежать этого. Это для нас означает очень много очень вредных последствий. Я не говорю о том, я сейчас не обсуждаю вопрос, заслуживает это независимость, не заслуживает, как это надо делать. Но дело в том, что, понимаете, у нас была очень жесткая позиция по Косову. Если мы теперь скажем, что мы позволяем абхазам и осетинам уйти из Грузии, то чем мы выступаем против того, чтобы албанцы ушли из Сербии? Но это не самое страшное. Самое страшное другое. Если мы выступаем за право уйти осетинов и абхазов, то почему мы возражаем против чеченцев? Это может привести к колоссальному взрыву на всем Северном Кавказе. Это для России страшно невыгодная и страшно потенциально опасная ситуация.
Поэтому... Зачем же тогда Россия, в общем, поощряет? Тогда
как поощряет? Бы... Россия как бы не поощряет. Мне кажется, что России, ну, нравилось, что существует некоторая конфликтная ситуация. С помощью тлеющего конфликта можно оказывать влияние и на Осетию, и на Грузию, и постоянно давать знать. Но мы противились вступлению в НАТО, как могли, этой страны, потому что понимали, что это повлечет за собой взрывоопасные последствия на Кавказе. Уже повлекло. Вот что теперь экстренно НАТО будет принимать Грузию без Осетии и Абхазии? Как, что они будут пытаться вытеснить наши войска оттуда?
Не случится ли так, что американцы возьмут на себя эту миссию? Но в конце концов существует Израиль, да, израильская модель. Так? Израиль же не член НАТО, но является союзником американцев.
Существует Тайвань также.
Да, Тайвань, Пакистан.
Вот, также, вот, также, кстати, не признаны.
Вот и прецедент.
Не случится ли вот такая история, что, ну, хорошо, НАТО консенсус, мы против, там, какие-то определенный круг стран, зато американцы берут на себя миссию.
Понимаете, для того, чтобы брать на себя миссию, надо иметь ресурсы. На сегодняшний день американцы, у них висит Афганистан.
Грузия, это настолько...
Это так только кажется. Понимаете, в гористую
войну...
А если
закусят у дела?
Неважно. Но...
А вот зачем Кондолиза Райс сделала такие заявления на
Кан? Ну, а как вы считаете, в предвыборной кампании кто-то должен проявить решение?
Но вы все-таки это все на предвыборную кампанию?
Нет, не все, не конечно. Все.
Они безусловно,
и испугались, и очень против того, чтобы дело развивалось в том направлении, в каком развивается.
Ну, посмотрите, у Маккейн-то вырос по сравнению с Обамой.
Ну, я-то вот вообще считаю, что для нам выгоднее Маккейн, я всегда...
Это другая история.
Болельщиков,
да. Но
это другая
история. Это история российско-американских отношений.
Вот. Но вы понимаете, Америка, которая не может найти солдат для того, чтобы обеспечить ситуацию в Афганистане, и Америка, которая не может разрешить иракскую ситуацию, не может себе позволить особенно резких шагов в отношении Ирана, хотя очень беспокоится по этому поводу, но у нее нет солдат. Просто, грубо говоря.
Ирина, скажите мне, пожалуйста, а что Россия себе может позволить? Вот Америка не может себе позволить уже того, сего, пятого. А что Россия сегодня себе может позволить?
Ну, вы знаете, вот на самом деле главное мое опасение, страх вот в сложившейся ситуации как раз заключается в том, что вот эта последняя неделя, там полторы недели, они показали, что вообще-то Россия может себе позволить все. И вот это очень опасно, потому что если мы посмотрим, кому выгодно, да, классический вопрос, выгодно было, безусловно, Южной Осетии. В общем-то, особо больше... Были, конечно, свои интересы у Саакашвили, но это было...
Красавец какой-то, который
вот,
отправил...
Да, да, хотя... Ну, потому что, смотрите,
сам
попробовали...
Сам сидел где-то в засаде.
Попробовали первый раз в марте, да, приехала вся эта троица, ну, еще плюс Приднестровье, приехали сюда, были слушания открытые, закрытые в Думе, да, и все-таки им сказали, несмотря на то, что кричали там некоторые наши политики, все-таки им сказали, нет, ребят, пока мы все-таки признавать не будем. Давайте сохраним статус-кво, мы все-таки за целостность территориальную, Грузии в том числе, и так далее, и так далее. Хотя, конечно, политическая реальность была немножко другой. Там Приднестровье одно, там здесь другое, ну, неважно. Поэтому, безусловно, в общем, на этом фоне Южная Осетия, ну и Абхазия, они выигрывают. Им это было выгодно. Значит, также казалось выгодно, Саакашвили казалось, что это ему выгодно.
Казалось.
Ну, мне кажется, что казалось, потому что, в общем, он ничего не приобрел. Он приобрел, безусловно, ухудшение отношения своего общества к России. Но его это, в конечном счете, не спасет. Потому что...
И присутствие теперь...
Когда ему
присутствие...
Русских
военных
нам. Их отведут, безусловно, потому что это будет все-таки, я так думаю, что это будет все-таки состояние антебелли.
Да? Отведут в Южную Осетию и в Абхазию.
Ну, перед, как, состояние перед войной, да, вот это, собственно.
Перед войной у нас не было частей регулярных ни в Осетии Южной,
были
ни в Абхазии.
Миротворцы.
Ну, миротворцы, это, так сказать, quote and quote, как говорят англичане. Это о миротворческих операциях можно поговорить отдельно, насколько то, что мы делали, было миротворческим. Прецедента в истории ООН таких операций нет.
Специальное,
да,
с принуждением к миру тоже.
А
сербский какой интересный? Тоже новое?
Нет, это 49-я глава, это 49-я статья, 7-я глава устава, да, которая применялась реально один раз. Со временем, это буря в пустыне.
Буря в пустыне.
А вьетнамцы...
Нет, она применялась по всем правилам один раз во время буря в пустыне.
Ну, красиво звучит, да.
Ну, нет, это она очень
трудна. Для этого создавалась Организация Объединенных Наций. Они, типа, хотели парировать те угрозы, которые существовали с сразу после Второй мировой войны, чтобы никто не начал новую войну и чтобы никто не начал передела границ. Предполагалось еще сначала, что в Организации Объединенных Наций будут международные силы под командованием военно-штабного комитета и под наблюдением Совета Безопасности. Ничего этого не реализовалось, и стали собираться некоторые вот конкретные случаи вмешательства были нужны, но в основном это было разведение и соблюдение зон безопасности. А этого вообще в уставе не прописано. Одно peacekeeping, это поддержание мира, прописано в 6 главе. Принуждение к миру, peace enforcement, описано в 7 главе. И это называется действие на основании главы 6.5, которая не существует.
А ее называли 6.5, потому что 7 никогда вот практически не удавалось в реальности вот провести. Но есть еще нет.
Вернемся к нашим делам. Так вот, значит, Россия может позволить себе...
Ну, это ясно.
Если не все, то...
Я могу к этому добавить, если можно. Значит, Россия может себе позволить, на мой взгляд, совсем не так уж много. Я боюсь другого. Я боюсь, что Россия может решить, что теперь, после победы над Грузией, ей море по колено.
Именно это я имела в виду.
Надо очень сильно проанализировать, что мы на этом деле получили. Кстати говоря, я проанализировал детально военную операцию. Почему нам раза 4 сообщали, что Цхинвали взят? А потом сообщали, что ведутся кровопролитные бои то на западной, то на южной окраине города, то в центре, что снайперами простреливается. Что высоты вокруг города захвачены? Они не были захвачены, на самом деле. Потом все-таки очень с обеих сторон несовременное и неселективное применение систем оружия, поражающих площадные цели. Понимаете, градом нельзя прицелиться. Град выжигает несколько гектаров земли, и все. Почему мы потеряли самолеты? Не такая мощная ПВО в Грузии. Почему так получилось? Есть очень много вопросов такого рода.
Опять географию, говорят, не знали.
Дело в том, что...
Такой очень громадный территорий.
Конечно, конфликт между Грузией и Россией, при всей идиотичности постановки этого вопроса, он имеет совершенно определенный и конкретный ответ. Если у нас началась война с Грузией, с Россией, то Грузия проиграет эту войну. За счет разницы в весовых категориях. Но почему мы действовали, скажем так, почему бомбили базу, а попадали в журналистов?
Кстати, значит, вообще журналистов погибло.
Это значит, кстати говоря,
несоразмерно,
что... И вообще потери были. Вот мне очень... Я запомнил выступление у вас, по-моему, на программе журналистов, в том числе из Первого канала, военных корреспондентов, кто там был. И у одного из них спросили, какое самое яркое впечатление у тебя стало? Трупный запах по всему городу. То есть количество убитых непропорциональное.
Военных именно.
Не только военных. Понимаете, дело в том, что не было разбирательства, кто и как погиб, по каким обстоятельствам.
Кстати говоря, до сих пор неизвестно точное число погибших.
Так да, по крайней мере, 2000 – это цифра мифическая, которая возникла.
Это резко расходится с тем, что дают там независимые наблюдатели, но их опровергают.
Да и сейчас, какой-то сейчас запретил движение по своей стороне и специальные правила аккредитации по своему территории, и специальные правила аккредитации ввел, и комендантский час ввел, военное положение или чрезвычайное положение. Во время войны не было положения, а теперь, когда война кончилась, понадобилось чрезвычайное положение и ограничение информации.
Да, что тоже очень странно, никого не пускают, ни западных журналистов. Казалось бы, выгодная ситуация, так пустите, покажите.
Я боюсь, что и нас скоро не очень-то будут пускать.
Это что-то уж слишком...
А почему нет? Говорили о том, кому выгодно. И кто действительно выиграл на этой войне.
Вот у меня получается... особое отношение к Осетии. Я вообще считаю это абсурдом, да, создание там государства, в отличие от Абхазии. Да, но... Как, почему это выгодно для какой-то, и как он собирается там...
Для начала огромные средства, которые...
Огромные средства. Что делать с теми, там же половина населения грузин, он их собирается пустить?
Нет, все грузины бежали.
Понятно, сейчас бежали и осетины.
Но в определенном смысле, мне кажется, выгодно хотя бы потому, что они сейчас настолько все время будут под фокусе внимания, что уже просто так перейти, захватить власть, то есть сделать то, что сделали в Аджарии в свое время, уже не удастся. Потому что сейчас уже, конечно, будут и международные наблюдатели, и так далее, и так далее. То есть вопрос статуса будет бесконечно.
Чтобы были международные наблюдатели, надо, чтобы кто-то пустил туда.
Но это сейчас будет предмет переговоров.
Это уж принудят, да.
Какой-то заявил, что никаких наблюдателей к себе пускать.
Какой-то слишком делает заявление, я боюсь, что его уже Москва просто...
Я тоже боюсь.
Скажет, что хватит.
Я не знаю, есть ли у Москвы надежные рычаги давления именно какой-то, если он вот так...
Ну, если предположить, что их нет, тогда вообще ситуация приобретает такое какое-то...
Ну, мне кажется, что определенная самодеятельность, безусловно,
мне кажется, это то, что там
сам... безусловно,
абсолютно.
А сейчас все равно будут гуманитарные грузы, там будет помощь и так далее.
Давайте поговорим. Да, возвращаемся.
Так, еще раз хочу напомнить, что разговариваем мы сегодня с двумя замечательными нашими собеседниками. Это Ирина Кобринская, политолог, ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, и Александром Коноваловым, президентом Института стратегических оценок. Мы говорим о России и НАТО, и мы говорим о развитии этих отношений в свете того, что сейчас происходит, в свете вот этой вот ситуации с Южной Осетией. Мы встретимся с вами сразу после новостей середины часа. Не покидайте нас.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
5-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной и Юрия Кабаладзе.
Здравствуйте, это программа «В круге света». Здесь у микрофона Светлана Сорокина и Юрий Кабаладзе. Мы вас приветствуем. И также хочу представить вам еще раз наших собеседников. Это Ирина Кобринская, политолог, ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН. И Александр Александрович Коновалов, президент Института стратегических оценок. Мы говорим о России и НАТО, об отношениях, которые меняются в связи с Кавказской ситуацией. Ну, а чем продолжим, что называется? Вот сделаны какие-то первые шаги, да, вроде как возникает вот эта ситуация опять международных наблюдателей, которые ОБСЕ должны презентовать, так сказать, Южной Осетии. У нас уже возникло в разговоре сомнение, насколько...
Пустят ли их туда?
Насколько действенны рычаги нашего влияния на того же президента какой-то, да, который уже ввел чрезвычайное положение у себя в республике. Как будут развиваться эти отношения? Как будет развиваться ситуация? Ну, давайте опять о будущем. Да, что? Что может быть?
Вы знаете, если говорить о будущем, я бы хотел отвлечься сначала от ваших вопросов, потом я к ним вернусь. Но вот у меня есть очень большая надежда на то, что у нас по-настоящему отношения с НАТО не испортятся. Знаете, на основании чего? На основании очень простого жизненного аргумента.
Прагматизма.
Ну, в общем и целом, да. Но давайте ответим на вопрос. Где отдыхают российские граждане? Ну, те, что попроще в Турции, те, что побогаче...
Тоже страна НАТО, между прочим, неудачный пример.
Самые на базах, что ли?
Нет. Где у тех, кто побогаче в Испании и в Италии? Это тоже натовская страна. Кстати,
даже Франция тоже.
Это Франция тоже. Где господин Прохоров купил себе виллу, принадлежавшую бельгийскому королю, столице натовской теперешней? Нет, он купил на Лазурном берегу. Это самое дорогое.
Это там Прохоров купил?
Да, там Прохоров купил.
Ты что, там отдыхала, не знала, что ли?
Нет, просто я читала в газете и не знала.
Вот, в каких банках хранятся деньги? Где покупают сейчас недвижимость? В Болгарии, в Чехии, в Великобритании. Где нам пытаются запретить, так сказать, нашим россиянам шопинга?
Ну и что?
Они хранят в Швейцарии.
Ну что, они счета, даже если будет некое обострение?
Нет, но я хочу сказать, что это люди достаточно продвинутые, которые сумели создать себе капиталы и достаточно влиятельные. Они же не идиоты класть деньги туда, с кем мы начнем в самое ближайшее время.
А наши силовики и генералы далеко не все имеющие в Швейцарии.
Вот, ну, во-первых, я не очень в этом уверен.
Ну, не все, так скажем.
Но не все, конечно. Все никогда не...
Откуда мы знаем? Может быть, особо вот. Принципиальные
но,
как но раз.
Мне представляется, завалит, что мы настолько... Наша элита, прости господи, настолько интегрирована в Запад и в НАТО в том числе, что эти связи уже порвать нельзя.
Я бы добавила. Я здесь абсолютно согласна с Сашей. Да. Я согласна с Сашей. У нас не только элита. Элита у нас такая достаточно, прости господи. А вот что касается руководства вот самого такого, да?
Не
вы знаете,
господи.
Опускаем. Без комментариев. Здесь есть у меня глубокое убеждение. Вот последние 6-7 лет, да, я говорю о Путине, ну, сейчас вот Дайч Медведев появился. У меня вот такое ощущение, что им плохо в Азии. Это люди европейские. Они вот по психосоматике, по ментальности, понимаете? Ну и по разуму. Потому что что Путин, что Медведев, они достаточно образованные у них, они достаточно видели много, да. Ну, и элемент все-таки какой-то вот заботы о стране, ну, я скажу высокие слова, да, они все-таки хотят жить в стране, которая будет приличной, за которой будет не стыдно.
Ой, не
вот
знаю.
Для того, чтобы эта страна была такой, нужно сотрудничать с Западом. Ну, нет другого пути. Хочется, не хочется. Значит, где-то можно топать ногой, где-то можно вести вот так вот войска, но потом отвести их на те границы, где они были перед войной. Где-то можно сказать что-то такое. Но в принципе нужно сотрудничать. И интерес, безусловно, здесь помимо счетов в банках, да, есть. Нам нужно продавать то, что нам дают деньги в бюджет, да, а им нужно обогреваться. Никуда мы от Европы, во всяком случае, не денемся. Вот от Штатов, со Штатами немножко другая ситуация, потому что у нас настолько узкая площадка взаимодействия, очень узкая со Штатами. Собственно, это вот ядерные вопросы, это не распространение. Афганистан — все. И поэтому вот и это постоянно может быть, то есть насколько вот повлияет происходящее сейчас в Грузии на отношения России и Штатов, на то, что произойдет на выборах и после выборов, да, это, собственно, будет определять и отношения России, и с НАТО, потому что без Штатов НАТО это, это не НАТО.
Вы сами себя опровергаете.
Нет, почему?
США — это ключевая страна НАТО, европейская в общем,
нет,
в целом,
есть, структура. Нет, понимаете, НАТО — это еще не Запад, да, потому что мы можем быть в плохих отношениях с НАТО и замечательно торговать и строить тот же самый северный газопровод с Германией. Но если говорить об общем, да, об общей картине, о декорациях и о состоянии, да, то, безусловно, Америка может очень повлиять. Поэтому мне кажется, что сейчас и та же самая Кондолиза Райс это понимает, да, то есть те, кто смотрит чуть дальше выборов, а Европа смотрит вообще чуть-чуть подальше и ищет здесь как бы собственный интерес, потому что вот еще раз повторю, что то, что произошло сейчас в Грузии, это возможность, это подчеркнул Саркози, выпятить роль Европейского Союза, у которого может быть своя внешняя политика, в чем все очень сильно сомневаются. Вот. Поэтому, безусловно, вопросов много, но это не конец мира, и, в общем, выйти из этой истории можно достойно. Что касается наблюдателей, ведь интернационализировать эти самые конфликты пытались с самого начала. Говорили о том, что если это будут международные наблюдатели, если будут международные миротворцы, то это будет совсем другой статус, это будет другая ситуация, останок. Россия пыталась придать им, своим миротворцам, там, международный статус. Это был статус СНГ. Вот что показал этот конфликт сейчас, да, это то, что вот это уже не, грубо говоря, не канает, не играет.
Тут надо немножко внести поправку. На самом деле в Кавказском регионе Россия проводила несколько операций. Операции в Осетии к СНГ не имела никакого отношения. Это на основе соглашения 92 года, когда к нам обратилось руководство Грузии и когда к нам обратилось руководство обеих Осетий. И это как бы легитимное вмешательство в дела другого государства, и там никогда не было ООН, никогда нам не выписывал Совет Безопасности мандат.
Это классическое миротворчество. Это вот миротворчество там, где обе стороны
согласны. Классическое миротворчество подразумевает мандат Совета Безопасности. Ничего подобного там не было.
Не было мандата, но условия были выполнены.
Единственное, что там было, там были в Осетии несколько десятков наблюдателей от ОБСЕ. Что касается Абхазии, там совсем другой легитимный базис. Это миротворческая операция, которая выполняется на основе решений Совета глав государств СНГ, как бы регионального органа, и параллельно там проводятся миссии военных наблюдателей ООН. Вот у нее есть Совет Безопасности, мандат Совета Безопасности у этой самой миссии. Но именно этих наблюдателей попросили уйти из Кадорского ущелья, когда Абхазия сейчас начала операции по вытеснению. Вот. Так что это довольно специфические операции. Они, конечно же, были не то что благословлены, но с молчаливого согласия и при некоторой поддержке ООН, но это не ООНовские операции, кроме операции в Абхазии по военным наблюдателям. И сейчас станет вопрос, вот захочет ли сторона конфликта, а Осетия является стороной, чтобы у нее появились иностранные военные наблюдатели? Без приглашения они ведь не приходят.
Ну, если Запад признает территориальную целостность Грузии, то разве недостаточно приглашения Грузии?
А Медведев и Саакашвили согласны.
Если есть де-факто ситуация, вот посылают туда миротворцев, а юго-осетинские части закрывают границу. Как они туда проникнут? Миротворцы ведь приходят без оружия, особенно наблюдатели. Они приходят тогда, когда их ждут. Вот, кстати говоря, в 1912...
На самом деле, в Осетии закрыть границы — это вопрос такой очень...
Ну, вы не будут же наблюдатели ОБСЕ пробираться горными тропами.
Почему горные? Там просто, ну, я знаю этот район, сел в автобус и поехал. Как
ну и что, они приедут?
Автобус — это дорога. Автобус остановят, досмотрят, выкинут их и отправят назад.
Ну, это плохо кончится для осетинцев.
Ну, плохо кончится.
Мне кажется, мы все-таки
достаточно плохо уже кончилось.
Мне кажется, мы преувеличиваем все-таки здесь немножко самостоятельность Южной Осетии. И мне представляется, что если договаривающиеся высокие стороны, да, включая Россию, придут к какому-то пониманию, взаимопониманию, то мне кажется, что компромисс какой-то возможен. То есть он поймет, что, в общем, что это предложение, которое которой нельзя отказаться. А вот какое, какое это будет предложение? Это нужно, конечно, жестко договариваться. И, безусловно, сейчас уже обойтись мандатом СНГ не удастся. Это вот лежит
особенно в условиях, когда ни одна страна СНГ нас открыто не поддержала.
Не поддержала. А Грузия заявила о выходе из СНГ, да?
Ну, она, правда, не прислала никаких документов.
Ну, прислала.
Решение парламента было. Но, уже, знаете, уже тоже очень интересно, потому что в мае я была на таком одном очень научном собрании, где СНГшном, где был человек из Казахстана, который много говорил о том, как все замечательно сотрудничают, и какие все стратегические партнеры с Россией. Я им тогда в лоб задала вопрос, а почему, собственно, Казахстан вот в этой ситуации не поддерживает те санкции, которые ввела Россия экономические. Да? И тут он... Это сначала было такое официальное у него заявление, а потом было неофициальное. Он говорит, знаете, очень большие инвестиции в Грузию, сказал он.
Да, у Казахстана.
Вот и все. Вот он прямо.
А потом каждая страна СНГ, она же молча, но внутри где-то прокручивает ситуацию, прикладывая ее к себе.
Конечно.
И когда рядом такой большой и сильный, конечно, ну, он так повернется, что немножко тебя предают.
А как это поменяет отношения наши с Украиной? Меняет уже отношения с Украиной?
Вы знаете, мне кажется, вот как. Отношения пока... Ну, уже есть действия Ющенко, попытка ввести визовой контроль базирующегося Севастополь-Черноморского флота и авиации морской. Но...
Наши говорят, плавали и будем плавать, летать. Будем дальше крылами махать.
На самом деле, если государство захочет защищать порт, это всегда легче, чем кораблю туда ворваться.
Ну, да.
Но это прямой конфликт.
Это зачем это такие
военные конфликты?
Просто опять война нервов.
Ну, и это тоже и показать, что наш флот там все-таки не останется. Но мне главное вывод, то есть для себя мне кажется вот что. До недавнего времени ситуация на Украине выглядела следующим образом. 35% высказывалось за вступление в НАТО, 35% было категорически против. И остальные 30 были, в общем-то, индифферентны. Не потому, что их просто не интересовало. Понимаете, mm-hmm. вопрос вступления в НАТО Болото. Был 10-й, если не 20-й, дня, да. на повестке дня для рядового украинца. Сколько что стоить будет? Сколько за квартиру платить? Будет ли работа? У человека масса ежедневных потребностей. Как? А сейчас, я боюсь, что вот эти 30% сомневающихся начнут думать немножко по-другому. Mm-hmm. Что они начнут определяться в сторону НАТО, а не в сторону не вступления в НАТО.
Ну, если позволите, в этой связи вот два замечания. Первое замечание – это по поводу вот последнего, да, о том, что может поменяться общественное мнение. Может быть, оно поменяется, хотя, честно говоря, поменяется, что поменяется так уж радикально на Украине. Все-таки здесь и память большая, и история, и люди, надо сказать, очень трезвомыслящие. Это не кавказский темперамент. Вот. Но мне представляется, что несмотря ни на что, да, вот после вот этих военных действий НАТО все-таки задумается. И должны быть очень веские основания для того, чтобы все-таки продолжать расширение, против которого очень многие старые члены НАТО выступают. Да, вот, вот, мне кажется, 50 на 50, что вот этот конфликт, он будет контраргументом против вот, расширения дальнейшего. А вот того, что, то, что касается на Украине, вы знаете, мне кажется, что все происходящее нужно рассматривать в первую очередь в свете того, что там происходит между Ющенко, между и Тимошенко и, значит, партии регионов. Самое неприятное будет, потому что Тимошенко занимает сейчас очень такую хитрую позицию, да, ведь все, что было предложено Ющенко, премьер не приняла. Вот, мне кажется, что будет самое неприятное, если Россия, что называется, поведется вот на эту хитрость Тимошенко, которая политик достаточно еще в большей мере антироссийский, чем Ющенко. И принципиально, и прагматически, и всяк. Потому что не будем забывать там эту известную статью, ее опубликовал журнал номер раз в мире по вот этим проблемам, это Foreign Affairs, она там опубликовала в прошлом году статью о сдерживании России, автор Юлия Тимошенко. Вот, поэтому вот она...
сейчас занимает... хитрит?
Она хитрит, потому что, вы знаете, я не знаю, там я могу ошибиться, но мне кажется, все-таки у них будут выборы в конце года, да, что все-таки распустят и парламент, там патовая ситуация политическая. Хотя страна прекрасно живет, в общем, в этой ситуации, но тем не менее. Поэтому сейчас там не столько занятой Грузией, не столько Черноморским флотом, как каждый делает свои ставки на предстоящих вот выборах.
Да, занятно.
Да, мне кажется, что в отношении Украины и даже в какой-то мере Грузии, если энтузиазм по поводу вступления в НАТО там будет возрастать, то в Европе, конечно, трезвая оценка ситуации тоже будет возрастать. Но я бы при этом заметил вот что. Есть один очень такой настораживающий сигнал. Ангела Меркель заявила совсем недавно, она была очень против предоставления Грузии план действий по членству в НАТО. И именно по настоянию Германии, как образовалась коалиция старой Европы. А вот теперь она говорит, что надо Грузии предоставить шанс.
Ну, без ускорения, скажем так.
Ну, я правда не очень
себе представляю. По всему, конечно, в этом году я даже сомневаюсь,
что... Не, ну, но они все говорили, что в декабре его должен быть
предоставить. План действий по членству, это, вообще это говоря, ничего. Но в России это будет воспринято. Ну, это даже не предбанник. Это во двор.
Мне просто кажется, что все они хотят подчеркнуть сейчас в Европе, что вот то, что произошло, то, что сделал Саакашвили, сделал, конечно, большую глупость, да, вот, с моей точки зрения, это не есть причина не обсуждать дальше членство Грузии. Вот это вот они хотят сказать.
Но здесь тоже разные мнения. Самое вот интервью Шрёдера недавно появилось, да, только что, и он как раз говорит о том, что первопричина была вхождение грузин, давайте говорить об этом громко и так далее. То есть он здесь с Меркель как бы полемизирует.
Ну, в Германии известно, что, в общем, есть две партии, да, есть Меркель, которая занимает такую более, скажем так, прозападную, ну, я все в кавычках говорю, да, и есть Штайнмайер, министр иностранных дел, ну, и Шрёдер из этой же компании, которые значительно более, для которых Россия является ключевым фактором. Здесь ведь не любишь, не любишь, да, а вот Россия, она, это очень важно, это национальный интерес, речь идет о правильно понимаемых национальных интересах. Ну, да. Не то, как это вот понимается там, лады, европейцами, которые вот сходят с ума, да, счет виртуально. Они все просчитали. Вот для Штайнмайера он говорит, для России, для нас так важна, что вот есть какие-то вещи, которые нужно поправлять, нужно корректировать, да, но это не есть причина изолировать, не сотрудничать и так далее.
Но если это так, и мы договорились до того, что нет единства в НАТО, и есть старые члены, которые против, тогда те же грузины или украинцы говорят американцы, ребята, вы нас подталкивали так, вы нас стимулировали,
ваши
вы делали, да,
наши
советники там обучали. Где вы? Что вообще? Вы собираетесь что-то делать, да?
Где наши антиракеты? Где наши 20 миллиардов долларов?
И что вообще? Кому верить? Так? И на американцев все же смотрят. Это и Азербайджан, Армения, там же тоже свои программы.
Но, видите, их все-таки, я думаю, что Саакашвили очень неправильно понял сигналы с Запада. Может быть, Запад их предоставлял в каких-то слишком многообещающих формах. Но мне представляется, что Саакашвили, когда начинал эту операцию, он думал так. Если Россия будет по-прежнему такой же неповоротливой, как всегда, то я за 2 дня возьму Цхинвал, и когда Россия соберется с мыслями и подойдет к Ропскому туннелю, у меня уже все будет в моих руках. Высоты в моих руках, город в моих руках, и поздно будет пить боржоми. Вот. Если Россия вдруг, не дай бог, с его точки зрения, будет быстрой и решительной, вмешается и его прижмет, то у него все основания быть жертвой и обратиться к тем, кто его поощрял. Смотрите, вы мне помогли. Смотрите, молодая
вот
демократия погибает.
Да? Но старый вариант работает.
Мы хотели знамя Европы пронести на Закавказские республики, знамя демократии, а нас здесь вот так гнобят.
Что сейчас и происходит?
Но я думаю, что вот когда у нас рассуждают о том, о чем говорили Саакашвили и Кондолиза Райс, когда она приезжала накануне.
Да.
У нас многие говорят, что она привезла ему чуть ли не планы, да, и да, объекты для бомбардировки. Глупости. Я думаю, что так. Конечно, Саакашвили говорил, что нам очень хочется. И, конечно, ему она говорила, мы тоже очень за, но у вас есть нерешенные территориальные проблемы. И Саакашвили решил, что, наверное, надо решить территориальную проблему, тогда меня в любом случае как-то возьмут. Как он решил это решить, это уже...
Отдельная тема.
Это отдельная тема.
Юрин, вопрос. А действительно, если все-таки напрямую к американцам обращается Саакашвили и говорит, где ваша поддержка? Вы знаете, ну...
Что означает, простите, заявление Буша, что мы окажем Грузии гуманитарную и военную
помощь? Военную помощь. Они ее оказывали.
Они, значит, восстановят все, что мы разрушили, разбомбили. Да. Грузинская армия наберет ту мощь, которая у нее была, и, может быть, даже станет еще лучше. И, то есть он получит свои миллиарды.
Ну, то есть пойдет Америка напрямую?
Напрямую на поддержку Грузии.
На такую военно-гуманитарную помощь, как я понимаю.
Имеет или не имеет, пойдет ли она, может?
Конечно, пойдет. Нет, вопрос будет поставлен так, ответ будет такой. Мы вас в тяжелом положении не оставим. Это не значит, что Америка начнет войну с Россией.
Нет, ну понятно, что это.
Вот,
но вы знаете, есть там одна вещь, которая... Потому что когда все это начиналось, я была не в России, да. И вот когда я приехала, я еще смотрела, какой-то вот какие-то были такие дайджесты, да, вот какие-то вот кадры, вот все, что вначале говорил Саакашвили. Он ведь очень поменял контент своих вот этих вот обращений к Западу, да. И первые обращения были, что цель его поменять мировой порядок, вот global order. Это я вот просто когда услышала, я это вот слышала своими ушами.
Серьезно?
Да, он говорил на замечательном английском языке.
Мировой порядок?
Да. Это было в одном из первых вот этих противозаявлений. Потому что вот, вот это безобразие, так сказать, России, там, заявление, это изменение мирового порядка. И вот если все это восстановить, вы знаете,
а
в общем-то...
Он имел в виду то, что он сделал, потому что он, собственно, за это он и боролся.
Он пытается, вот начав Кавказ, это плюс-минус Балканы, да, если там что-то начинается, можно менять мировой порядок. Это та самая дуга нестабильности. Ну, если здесь меняется соотношение сил, то уже и Америка другая в Европе, и Европа становится другой, и в России уже совершенно другое место. Слушайте, это изменение
как велика роль личности.
Да, в истории.
Личность очень велика.
Вот, это все можно посмотреть, восстановить, и на самом деле, конечно, все нужно осмыслить, и хотя мы эту войну информационную не проиграли, потому что вот я недавно выступала на каком-то английском канале здесь, в Москве, с комментариями, мне сказали, что Минобороны ведет себя в этот раз просто блестяще, потому что, говорят, просто генерал, хорошо, по-моему, Уваров его фамилия, говорящий на хорошем английском, приходит, дают, значит,
ну, они хоть что-то стали,
да, они говорят, они более-менее открыты.
Хотя,
да?
Конечно.
Вот. Тем не менее, вот задача, наверное, а может быть, это экспертов задача, это просто восстановить все, что он говорил, и посмотреть, а какие были цели. И потом это все предъявить, и не говорить, что это несчастная, бедная страна, там, и так далее. У него сумасшедшие были цели в начале-то. Грузия занимает, да, безусловно,
есть, конечно, тот факт, что на Западе намеренно, ненамеренно, просто потому что они не интересовались всерьез. Россия как-то там держала порядок.
Это вот то,
войны не было.
Да?
Ну и да. кто мог найти на карте эту самую Осетию с Абхазией? Никто таких слов-то не слыхал на Западе. И когда все это случилось, то, конечно, первые действия спектакля на самом деле на Западе отражены не были. Все началось с того, что когда наши танки появились на грузинской территории. А это не первый акт пьесы. Совсем не первый. Но надо сказать, что во всем этом, понимаете, вот когда мы ищем ответственных, и у каждого события есть свои учителя и что-то, что предопределило действие. Ну, Саакашвили с каких лозунгов входил в Южной Осетии? Восстановление конституционного порядка.
Он думал, что здесь это услышат, и это найдет понимание.
Это первая чеченская война.
Абсолютно.
Да. Американцы говорили, что Косово не прецедент, потому что там был акт геноцида, они не могут жить вместе. За Косово никто не последует. Чушь это. Все является прецедентом. И то, что американцы делали на Балканах, это право сильного, и это восстановление демократии, это защита от гуманитарной катастрофы. Вот мы тоже защитили Грузию от гуманитарной катастрофы, Абхазию и Осетии, вот от безответственных действий лидера. Так что, на самом деле, у всего есть надежные учителя и корни. Практически.
Да. У нас буквально 2 минуты остается.
Вы знаете, что вы хотели? Я хотела вернуться к теме, которую вы задали. На самом деле, вот все происходящее, то, что будет происходить, свидетельствует об одном, что такие организации, как НАТО, к сожалению, к моему сожалению лично, как ООН, как ОБСЕ, они на ближайшие 5-10-15 лет, судя по всему, будут продолжать терять свое влияние. А влияние большее будут получать вот эти вот государства нации. Мы имеем дело снова с реальной политикой, где право не очень будет важным. Важным будет вот это вот право-сила, о котором говорил Саша. Вот. Кто сильнее? Очень неприятный мир, малопредсказуемый и такой, я бы сказала...
А можно считать, что мы вошли снова в какую-то эпоху или начинаем в неё входить? Но нового передела все же.
Нет, на мой взгляд, не совсем так. Просто решение проблем будет происходить на основе flexible ad hoc coalitions. Это
то,
гибкое... Гибкая коалиция к случаю.
Мы ведь в нашей концепции говорим о том, что да, Россия тоже вот в создавшейся вот глобальной ситуации. Да, у нас это сказано в концепции.
Сказано, что большие блоки больше не работают.
Сетевые, да, нам нужны сетевые. С кем? Это вот основной вопрос. С кем? Вот этот вопрос. Война в Грузии показала, что это для России основная проблема.
Во всяком случае, предположение о войне за ресурсы, что кто-то будет нас захватывать, чтобы захватить Удаканское международное месторождение, это на самом деле в современных условиях глупость. Это 18-19 век. Ничего не надо сейчас захватывать. Все принесут, добудут и принесут сами, потому что хотят продать.
Хотят продать. Рыночный мир. Итак, подводим итоги. Мы говорили сегодня в программе о России и ее меняющихся отношениях с НАТО. На самом деле договорились до того, что, в общем, вот эта ситуация с Грузией и Южной Осетией доказала, что само НАТО переживает некие сложные времена и будет меняться как структура, видимо. Совсем не факт, что все-таки Грузия и Украина например, будут быстро приняты в эту организацию, потому что организация переживает свои коллегиальные проблемы. Да? А какие еще можно выводы быстренько сделать, пожалуйста, если коротко? А, ну мы еще обнадеживающую мысль принесли, что вряд ли что-то серьезно ухудшится, поскольку есть прагматические и крепкие интересы у обеих сторон.
Ну, вы знаете, вот я сейчас уже боюсь настроения. У меня, честно говоря, вот сейчас вот очень плохое. Как раз перед эфиром я сказала, Саша, знаешь, такое вот плохое вот настроение, потому что вот один из наших коллег сказал там 2 месяца назад, он говорил, будет война. Я говорю, да брось ты.
Была а война. Она случилась. А вот она поэтому, случилась. Конечно, опасно делать какие-либо прогнозы, но будем оптимистами, потому что все-таки ни в чьих интересах нет.
Да, вот единственное, что можно рассчитывать, что ни Россия, ни Грузия были категорически не заинтересованы в этой войне, на самом деле. Спасибо. Но она, тем не менее, произошла. Вот небольшие ошибки приводят к очень большим последствиям.
Время выходит, да. Спасибо. Извините, что не внесли, может быть, вам полной ясности, но тут уж будем надеяться, время покажет и покажет что-нибудь не самое дурственное. Итак, в программу «В круге света» Юрий Кабаладзе, Светлана Сорокина, Ирина Кобринская и Александр Коновалов. Всего доброго, до свидания.
Спасибо всем службам. Света, можно выйти из круга.